Я в глубоком почтении склоняюсь перед шестью Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри Рагунатой Баттой Госвами, Шри Рагунатой Дасой Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Баттой Госвами, которые досконально изучили Богооткровенное Писание, чтобы на благо всех людей утвердить вечные принципы религии. Почитаемые повсюду, в трех мирах, они истинное прибежище для каждого, ибо всегда пребывают в настроении гопи и заняты трансцендентным любовным служением Радхи и Кришне. Итак, мы продолжаем обсуждать, читать, обсуждать нектар преданности. Это изложение Божественной милости Ачи Бхактиведанты Свами Прабхупады, Бхакти Расамрита Синдху, Шрила Рупа Госвами. Эта книга предназначена особенно для преданных, написана, не для новых людей, для практикующих преданных. Значит, есть свои тайны в этой области, в области практики преданного служения. Это иное измерение жизни, ощущений, чувств, сознания, деятельности. Говорится, что преданное служение трансцендентно. Оно находится за пределами гун материальной природы, даже гуны благости. Гуна благости, она приближена к божественному сознанию. Она источает знания глубокие, вплоть до осознания брахмана. Все открыто в гуне благости. И счастье. Если мы говорим о каком-то счастье в этом мире, то это может быть только из гуны благости. Что обманчивое счастье в страсти, в невежестве просто в принципе нет. Но преданное служение, оно находится за пределами брахмана. Брахма-бхута прасанна-атма – это описано в Бхагавад-гите. И только с этого уровня брахма-бхуты начинается вообще представление какие-то о преданном служении Господу, то есть отношения личные с Богом, с Его формой, качествами, играми. Даже можно войти в игры, непосредственно обрести тело духовное, место материального, где нет беспокойных мыслей, ума, где нет страданий или страх о временном существовании, о потерях, приобретениях, о борьбе за существование, нет даже голода и жажды, нет ни малейших признаков беспокойств. И в этом теле человек может совершать преданное служение. Но Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами, каким же образом мы можем слышать, видеть или участвовать в играх Господа, если наш ум материален, тело материально, сейчас здесь, как можно вообще начать преданное служение, находясь в гунах материальной природы? Это серьезный вопрос. И Шукадева Госвами объясняет, если вкратце сказать, что на самом деле наши чувства трансцендентны. Исходит из его чувств. И природа ума поклоняться Богу, природа чувств чувствовать Бога. Изначально это природа чувств и ума. Но в материальном мире она трансформируется, искажается, она извращается, этот принцип. Поэтому его можно восстановить, используя эти чувства, если занять в преданном служении. Прежде всего, шраванам услышать нужно это из верного источника. Поэтому здесь, говоря о принципах бхакти, первейший принцип – нужно найти источник знания, этот принцип, который мы должны слушать, трансцендентный слух развить. Главное, говорится, не видеть, а слышать для духовной практики, духовной жизни. И таким образом преданное служение превосходит даже духовное счастье, описывалось в предыдущих главах. Все материальные совершенства, включая мистические ситхи, блаженство брахмана духовное превосходит все уровни знаний и переходит в некую такую духовную вечную песню, поэзию, флейту Кришны. Как вчера мы приводили аналогию из Прабхупады, что ум преданного, он подобен лесу Вриндавана. Деревья необычные, деревья Калпа Вриши, Вриндавана. Ум преданного таков. исполняются все желания внутри сердца, потому что в этом лесу Вриндавана, чистом святом месте, как ум преданного, присутствует Личность Бога. Он навещает это место, он является время от времени, чтобы наблюдать эти деревья Вриндавана, чтобы слышать звуки шмелей, чтобы видеть эти чистые озера, прохладный ветерок, наслаждающийся во Вриндаване, в изначальной обители. И, то есть, внутренний мир преданного, он духовен. Называется Махатма, тот, кто находится под влиянием внутренней энергии Кришны. И есть внешняя энергия Кришны, когда она проникает в ум, она выглядит как вращающиеся противоборствующие гуны природы внутри меня. Я стараюсь понять этот мир внешними глазами, но внутри меня вращаются гуны, которые я не вижу. Они вращаются и пытаются преобладать. Они постоянно в борьбе, в противопоставлении находятся. Если побеждает гуна благости, остальные гуны подавляются. Если побеждает страсть, подавляется благость, подавляется, и невежество подавляется. Но если невежество преобладает, подавляется благость и страсть. Эта борьба происходит здесь вечно. В уме, в искорненном уме. Это вращение гун природы. То мы кого-то считаем врагом, то другом. Потом вдруг наоборот. Нам этот человек сегодня интересен, завтра мы теряем к нему интерес. Что случается? Сегодня я хочу духовной жизни. С какое время мне ослабевает интерес? Что такое вообще? Может быть, я преданный, может, я не преданный? Кто я? У меня то одни желания, то другие, то эти ценности, другие ценности. Я меняю свою окраску, не говоря уже в этой жизни, если в жизни полностью меняю свою окраску. И это все происходит в моем беспокойном уме, и все это повторяется заново, я забываю заново, повторяю те же самые вещи, это пережевывание, пережеванное. Только из шастры могу узнать от гуру, что на самом деле происходит, я ничего не помню. Поэтому здесь говорится, что как же практиковать это преданное служение? Нужно постоянно слушать, нужно принять наставление духовного учителя, получить посвящение духовного учителя, чтобы лучше слышать. Бабушка, зачем тебе такие большие уши? Чтобы лучше слышать, дитя мое. Нам нужны большие уши, чтобы слышать. Слышать, что же Прабхупада пишет в своих книгах. Мы всю жизнь будем изучать это. Иногда нам кажется, что это мы уже все знаем. Это гуны природы. Так влияют на нас. А то есть что-то новенькое. Ничего новенького здесь нет. Тоже гуны природы. Мы то возбуждаемся, то теряем интерес. Но на самом деле это знание в нашем сердце. На самом деле картина совершенно иная. Это тот самый духовный мир, который находится в сердце живого существа. Здесь Ачария пишет. Рупа Госвами пишет. Кто-то пересказывает, объясняет. Снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Это знание всегда освежается. Как это дуновение ветерка, всегда свежесть. Прозрачные озера, всегда омовение. Это тот самый источник чистоты и блаженства. Трансцендентное знание, говорится. И преданное служение совершается легко, если мы займем свои чувства в преданном служении. То есть это характеристика преданного служения. Здесь мы продолжим наше читать правила предписания, как заниматься преданным служением. 6 глава, мы ее сегодня закончим быстро и начнем уже читать 7 главу. Мы остановились на 10 пункте. Тут было несколько групп этих правил. Это вторая группа правил. В целом их будет 64, вы помните, перечисляются правила. Основные правила 64. Основных больше. Хари Бхакти Виласи здесь упоминается, их больше. Их может быть и еще больше, собственно говоря. Иногда даже какие-то новые правила могут вводиться. Ачария. То, что забыто. Бывает, что есть традиции, о которых не нужно напоминать. Это усвоено, люди живут в этих традициях, получают это от родителей, какую-то культуру, и, собственно, можно не напоминать об этом, это есть, это усвоено. Ну, а если что-то утрачивается, как бы появляется как будто новое правило. Нет, просто что-то какое-то старое утратилось правило. Нового не появляется. По сути, Все является правилом с этой точки зрения. Любая забытая вещь, ее нужно установить как правило, чтобы усвоить. И чтобы она стала правилом, нужно время. Время, чтобы это правило вошло глубоко в сознание. Как Хари Кришна мантра, мы каждый день повторяем, чтобы она вошла глубже, глубже. А как глубже? Я уже запомнил, умом, в ум она вошла. В разум тоже вошла, да, а куда еще не вошла? Вот она должна войти глубже, еще в самую глубь. Вот туда, куда мы не пускаем никого, даже Бога. Вот сквозь ложное эго это трудно. Ложное эго не пускает туда никого. Никого, даже самого близкого человека. Ни Бога, никого. Ложное эго, оно имитирует Бога самого. Если даже мы кого-то близко подпускаем, то только в духе служения себе, своему ложному эго. Как это муж, жена называется. В материальном мире все это называется какими-то словами и ценностями, но, тем не менее, все это только лишь взаимоотношения аханкара. Так Хари Кришна, мантра, маха-мантра, она способна, если есть искреннее желание, проникнуть внутрь. Есть, кажется, вот вирусные заболевания. Трудно, потому что вирус где-то находится там в клетке, куда лекарства не проникают некоторые. Но все-таки есть какой-то способ, чтобы проникло какое-то определенное лекарство. Найти нужно подходящее лекарство, чтобы оно проникло туда, в клетку, и убило этот вирус. Вот Хари Кришна мантра – это такое лекарство, проникает во все клетки. Сквозь чувства, сквозь ментальную оболочку. Не просто непростое дело. Сквозь будхи материальные, тамасу будхи, еще покрытие мощное. И самое твердое, равное по твердости, алмазу говорится – тончайшее покрытие, никто не может его понять в этом мире. Ни один из рожденных существ – это аханкар. И гуру дает вот это оружие знания, как трансцендентную вибрацию. Все, что мы слышим по цепи ученической преемственности, относится к маха-мантре. Сейчас мы читаем книгу Прабхупады, или книгу Рупы Госвами. Это тоже маха-мантра. Это та самая вибрация, раскрывающаяся в различных аспектах, так скажем, что она безгранична, Хари Кришна Махамантра, там есть все ведические знания, там все культуры искусства, там есть все нравственные законы. Все есть, говорит, просто повторяй, Прабхупада, говорит, это, естественно, должно возрождаться в тебе, но научись правилам сначала. И не да, мы спешим, поскольку есть страсть, нам хочется быстрее подняться над правилами. Но лучше настроиться всю жизнь следовать этим правилам. Постоянно. Лучше иметь такой настрой. Даже в Гите говорится, что даже если мы достигли трансцендентного уровня, все равно, ради того, чтобы подать пример другим, мы не оставляем эти правила предписания. Они хороши в любом случае. Достиг ли человек совершенства или не достиг, они благоприятны. Они дороги сердцу в любом случае. И они могут быть трудны в начале, эти правила предписания, но затем они становятся именно благоприятными, как этот ветерок. Не трудными, с течением времени, когда именно мы можем больше иметь духовные силы и знания. И обычно мы придаем большое значение нашим мыслительным способностям, когда обучаемся. Это так. Несомненно, что мы при помощи именно вот этого устройства, мозгового устройства, пытаемся разобраться в чем-то. Так, биологическим обусловлены. Но на самом деле сознание располагается не только в мозге. В равной степени располагается во всех органах тела. И в ногах, и в руках, и в костях. Мы просто по-разному это понимаем и чувствуем. В мозге мы понимаем, как мыслительные процессы обычно. Мы так и понимаем, что вот это и есть жизнь. Но жизнь есть и во всех других частях тела. И сознание присутствует также. Парикрама. Мы ходим ногами. Мы обретаем сознание Кришны. Потому что в ногах присутствует также сознание. Поэтому говорится, нужно все чувства занять, и руки, и ноги тоже, не только голову. Не только то, что вот мы гордимся вот этим вот местом, что мы умнее животных, мы чем люди, мы вот думаем, что именно вот это отличие. Нет, отличие не в этом, не в этом. Отличие в том, что мы сознаем дух. В остальном отличий нет. Если интеллектуальные животные и так далее. Двуногие животные называют, то же самое. Поэтому, когда в киртане мы занимаем также ладоши или руки-ноги, это также называется преданным служением. Тут есть такие правила предписания, танцевать перед божеством, петь перед божеством, или хлопать в ладоши перед божеством, играть на музыкальных инструментах перед божеством. Конечно, бездумные руки, они могут служить Кришне. Безмозглые ноги, они могут полноценно служить Кришне. Потому что там присутствует сознание. Такое же, как и в голове. Поэтому как бы суть преданного служения, что мы занимаем все тело целиком, насколько возможно, с чувствами, занимаем служением Кришне. Десятое правило. Поклоняться божествам в храме в соответствии с правилами, предлагая арати и прасад, украшая божества и так далее. Причем делать это регулярно. Ну, это то, что пуджари делают в храмах. И когда эти стандарты хорошо поддерживаются, храм становится трансцендентным местом. Мы с вами, как практикующие преданные, мы понимаем это хорошо. Мы очень любим храмы ИСКОН, где именно хорошие стандарты, как вот Кришна Баларам Мандир или Майяпур Дхама. Там особенно ИСКОН старается поддерживать высочайшие стандарты, Прабхупада хотел этого. И мы видим, что это правило работает. Действительно, это развивает наше сознание Кришны. Придя в храм, мы всегда уносим оттуда сознание Кришны. Всегда. Неизменно. Согласны десятому правилу Рупы Госвами? Одиннадцатое. Лично служить божествам. Это могут быть пуджари. Не только видим, как преданные приходят в храм и приносят цветы, гирлянды или фрукты. Это тоже личное служение божествам. Также. Украшения покупают, передают пуджарю для божества. Это лично. Означает, что божества лично будут знать нас. Лично. Это очень необычное чувство. Мне нужно также приобрести эти личные отношения с Богом. Нужно что-то лично для Него сделать. 12-е петь. Мы поем. Для нас это правило не актуально. Мы поем постоянно. Да? Нас даже критикуют, это слишком, слишком много поете, не работаете толком. Но у нас нет такого правила работать на кармической работе. Ну, нет в этих правилах. Петь есть, работать нет. 13. Участвовать в санкиртане. Ну, я думаю, что каждый горит желанием. Просто не у всех есть время и возможности. Грехасы, может быть, меньше. Ограничены работой, семьей. Но брамачари 100% должен участвовать в санкиртане. Ну, все по-разному. Вообще, под словом санкиртана я лично подразумеваю широкие вещи. Это мое сейчас личное будет понимание, я поделюсь. Все, что мы делаем в Исконе, должно быть в духе санкиртана. Это мое личное понимание. Даже когда мы занимаемся бизнесом, это должно быть частью санкиртана. Это должно быть все в движении санкиртана. Все должно быть в движении санкиртана. Все для того, чтобы расширять это движение воспевания святого имени. Это мое понимание. Санкиртана. Но непосредственно санкиртана – это воспевание и брихат-мриданга, распространение книг Прабхупады. Отсюда исходит этот дух, который проникает и в бизнес, и в экономику, и во многие другие проекты. И именно из непосредственно воспевания громкого святого имени совместного и распространения трансцендентной литературы. Повторять мантры, 14-е. Тут мантры во множественном числе, потому что сюда может относиться также и священные писания, тексты, которые мы читаем. Например, заучивать шлоки. На бхакти-шастрах это становится нашим правилом. Требуется учить шлоки. Вот, и некоторые преданные жалуются, что слишком много шлок. Вот, учить приходится. Нас эксплуатируют, подавляют нашу свободу. Заставляет нас учиться, а у меня другая природа, я не гьяни, я преданный, я выше этого всего и так далее. Мы слышали такие моменты. Но согласно этому правилу, надо повторять мантры, как умеете. Сколько вы учите, столько и будет, столько вы получите такую отметку. Честно. Мне легко говорить, потому что в наше время таких строгих правил не было. Молиться божествам, 15-й пункт. Если мы приходим в храм, то хорошо именно какую-то молитву вознести. Если нет молитвы своей, можно вспомнить баджан Бхактивинода Такура. Или молитвы из Бхагавата, возносятся полубоги, другие преданные, что они говорят о Кришне, что-то вспоминаем, какие-то молитвы. Иногда вслух шепотом можно перед божествами произносить молитву Кунти, очень хорошо произносить перед божеством. И иногда что-то свое тоже мы скажем. 16. Декламировать знаменитые молитвы. Декламировать — это значит вслух произносить, с выражением декламировать, с чувством. 17. Пробовать маха-прасад. Несложное правило совсем. Пища, которая была на тарелке, стоящей прямо перед божествами. Кстати, скажу по секрету, можно воровать маха-прасад. Разрешается по этикету. Не является преступлением. Но так, чтобы никто не видел. Что задача пуджари – охранять маха-прасад, задача преданных – украсть маха-прасад. Это лила называется. 18. Пить чаранамриту, предлагаемую гостям воду, которую мывали божеств. И в это время мы должны, ну, помнить, что это чаранамрита. Это важнейший момент. Нельзя так бездумно междуходом, да? Мы сосредоточенно это делаем, это йога, пить чаранамриту. Это мощное правило, очень могучное правило. 19. Вдыхать запах благовоний и цветов, поднесенных Господу. То же самое. Вдыхая, мы вспоминаем Кришну таким образом. Потрясающий процесс. Настолько естественный. Потому что надо занимать нос, язык, чувствовать то, что у нас есть. Прям можно чувствовать Кришну всеми этими чувствами, фибрами. Прикасаться к лотосным стопам божеств. Иногда это позволяется, иногда не позволяется. Я не знаю, как это, в принципе, объяснить еще, потому что нас не пускают близко к божеству. Всех. Может быть, мысленно это можно делать. Мы также касаемся огня, предложенного Кришне. Смотреть на божеств с великой преданностью. Важный момент. С великой преданностью. Вот тут нужно настроиться. Она есть, эта преданность, где-то в сердце. Ее можно пробудить вот, вот этим правилом. Стать перед божеством и просто смотреть с преданностью, стараться. Ну, видели, как собака смотрит на хозяина? Ну, невозможно, знаете, вот не принять это существо. Такие глаза, да? Это собака Кришны. Вот, даже можем вспомнить, учиться у собаки в этом случае. 20-е правило. Нет, 21-е правило. 22-е. Проводить арати, аратику. И в установленное время дня. Это важно, то есть вовремя это делать, как Кришна хочет. Слушайте, Господи, его играх, описанных в Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гите и других подобных книгах. Молить божеств о милости. Это важный момент, потому что это невозможно своими силами. Поэтому мы молим Кришну, чтобы это все-таки случилось в нашей жизни, в этой жизни. Чтобы мы все-таки могли получить даршану в сердце в результате этой практики. Помнить о божествах. Мы бегали здесь, помню, во Вриндаване. По всему Вриндаване бегали, как сумасшедшие, искали Кришну. Ну, мы были еще моложе тогда, и больше страсти было, поэтому были очень активны. Где Кришна? Где Кришна? Там, тут, там. Мы туда все бегали, кругом все, кругом. И к нам пришел Гопал Кришна Госвами дать лекцию по Шримад-Бхагаватам. Ну, то есть был даршан божеств, приветствие, потом Гуру Пуджа, и мы прибежали на лекцию слушать. Он посмотрел и спросил, а в каких одеждах сегодня божества были на приветствии божества? И никто не вспомнил. Все искали вроде бы Кришну, но никто не помнил даже, как, какого цвета одежды были божества сегодня на приветствии божеств. Подумали, а вот он видит нас хорошо, что мы Кришну перед нами, мы не видим ничего, мы ищем где-то в другом месте. Помните о божествах. То есть, собственно, хорошая медитация, если мы на приветствии божеств видим, можем в течение дня эту медитацию поддерживать. Память. Медитировать на божеств. Ну, то есть, стопы – это основа мира, да, там есть голени, есть колени, есть там грудь Господа, есть улыбка Господа, это описано в Бхагаватам, можно так это делать, можно медитировать, что стоп находит прибежище весь, все три мира, будет сочетаться удивительно с его нежной формой, вот это вот могущество Бога одновременно, как в Дамодара Лили тоже полубоги потрясают с его могуществом одновременно, его детской непосредственностью. Это раса, это обостряет расу. Вот эта медитация. Добровольно заниматься каким-либо служением. Тут говорится добровольно. Это правило. Добровольно. Иногда мы ждем, кто нас займет преданным служением. Ну, тоже добровольно соглашаемся на любое. Но иногда мы должны хотеть добровольно что-то делать. С желанием. Вот это желание развивать очень важно. Свое личное желание служить Господу. Думать о Господе как о своем друге. Всем жертвовать ради Господа. Всем. Предлагать Господу то, что ему нравится. Пищу, одежду и так далее. Мы переходим на диету постепенно с годами. Но не должны забывать, что Кришне нравится другая пища. И также готовить для Кришны. Если даже мы на диете, но все равно чуть-чуть махапрасада мы можем принять, даже если он не рекомендован докторами, но хотя бы на язык вкус ощутить, что-то нравится Кришне. Идти на любой риск во имя Кришны и отдавать все свои силы служению Ему. Ну, такой принцип есть тоже. Это касается нашей проповеди, миссии. Для Кришны мы будем делать. При любых обстоятельствах оставаться предавшейся душой. Как мы упомянули, все это есть в Махамантре. Мы бы не смогли понять ни одного из этого правила, если бы не повторили Хари Кришна мантру. Мы сейчас узнаем это только потому, что мы повторяем Хари Кришна мантру. Она дает нам эту энергию, готовность к этим правилам. Готовность, вот эту милость дает, полномочия дает. Поэтому, конечно же, за этим всем стоит внимательное повторение святых имен. Поливать деревце туласи, регулярно слушать Шримад Бхагаватам и другие аналогичные писания, жить в святом месте, Матхуре, Вриндаване или Двараке, служить вайшнавам преданным, организовать свое преданное служение в соответствии со своими средствами. И вот тут много правил, они как бы на одном уровне, но их также будут выделять по степени важности. Далее будет выделено 5 основных, ну как бы самых могущественных принципов преданного служения. Панча, бхакти еще мы называем. Мы это мы знаем хорошо, мы их изучаем наизусть. А Вишванатха Чакраварти Такур выделял принцип служения вайшнавам как важнейший. Важнейший. Ну, это мы называем саду-санга, также мы называем этот принцип. Служение вайшнавам очень могучный принцип, считается важнейшим принципом. И даже Кришна говорит, что не тот мой преданный, кто мне предан, но кто-то предан моему преданному. Слуга вайшнавов. Очень хорошо себя считает слугой вайшнавов. Это благоприятно очень. А организовать свое преданное служение в соответствии со своими средствами. То есть не жадничать. И не транжирить средства. А разумно к этому поступить. Заниматься особым служением в месяц картика, октябрь-ноябрь. То есть брать какие-то обеты. Ну, например, мы берем обет предлагать фитильки, огненные лампадки каждый вечер, скажем, к божествам приходить в этот месяц. И пропивать дамадараш такой еще дополнительно к службам. Это тоже обет. Ну, кто-то берет 64 круга мантры или 32 круга мантры. Преданные по-разному, это индивидуально. Тоже берут какие-то на себя обязательства в картику. Выполнять особое служение над джанмаштами, день явления Кришны в этом мире. Чем бы ни занимался преданный, он все должен делать очень тщательно и с великой преданностью божеству. Чем бы ни занимался, это тщательно, качественно делать. Нужно стараться это очень хорошо и с преданностью. Наслаждаться чтением Бхагаватам в обществе преданных, а не посторонних. Общаться с возвышенными преданными. Повторять святое имя Господа, жить в Матхуре или ее окрестностях. Это у нас было 44-е правило. И мы уже прочитали это 20, так? Таким образом, в общей сложности насчитывается 64 регулирующих принципа. 64 в целом. Как уже упоминалось, первые 10 из них главные. Кто-то помнит первые 10 из них? Ну, что-то помним, да. За ними следует 10 второстепенных принципов, к которым добавляется еще 44 правила. Итак, Регулируемая практика преданного служения включает в себя 64 аспекта. Из этих 64 принципов 5 особенно важны. Вот 5 здесь Прабхупада выделяет. Легко запомните. Мы их знаем. Поклонение Божеству, слушание Шримад Бхагаватам, общение с преданными, Санкиртана и проживание в Матхуре. Это вот есть те самые панча-бхакти, наиболее могущественные принципы. То, что Прабхупада установил во всех храмах слушания Шримад Бхагаватам, воспевание святых имен, вот служение, Санкиртана в каждом храме есть, это Прабхупада установил. Вот основные вещи у нас есть. И проживание в Матхуре также объясняется, что физически не всегда это возможно. Проживать, вот мы сейчас в окрестностях Матхуры находимся, в Вриндаване. Иногда мы приезжаем, иногда нет, но мы создаем эту атмосферу у себя дома или в храме. Таким образом, это так можно осуществить. Все преданные желают жить в этой атмосфере. Хотят общины создавать, вот, строить что-то, чтобы быть вместе, поближе, чтобы можно было вместе воспевать, слушать Шримад Бхагаватам, служить, чтобы была культура вайшнавская, мы хотим такого общения, вот, чтобы эти принципы применялись. Это наше стремление, наша миссия. Вся наша физическая и умственная деятельность, а также речь, должны относиться к каким-либо из этих 64 аспектов преданного служения. Как было сказано в начале этой книги, главный принцип преданного служения гласит, что все чувства человека должны быть заняты служением Господу. Каким образом это осуществить, становится ясно из перечисленных выше 64 принципов. Далее Шрила Рупа Госвами приводит свидетельства разных писаний, подтверждающих аутентичность этих принципов, то есть авторитетность этих принципов. Откуда он взял эти правила и предписания? Нужно это найти основание в ведах. Так, мы 6 главу с вами прочитали таким образом, эти правила предписания. Мы сразу приступаем к 7 главе. Она будет более обширна, дается. Но прежде чем приступим, я загляну в методическое пособие. Что касается 6 главы, можете отметить это. Что первые 20 пунктов предназначены для того, чтобы заложить и поддержать основу чистого преданного служения. 21 пунктов. Первые 20 пунктов для того, чтобы заложить основу и поддерживать основу чистого предназначения. Значит, от 1 до 10 пункта вещи, которые следует делать. Следование данным принципам укрепляет основу чистого предназначения. Вот это надо делать. Первые 10 правил надо. Следующие 10 правил с 11 по 20. Вещи, которые делать не следует. Избегая их, человек защищает основу своего преданного служения от коррозии и разложения. То есть это, эти правила защищают, эти запреты существуют. Навредить можно нашей практике. Это следующие 10, с 11 по 20 правила. Да, первые 10, значит, то, что мы должны делать, они хороши. Вторые 10 группа, они плохие, их не нужно делать, запреты. И пункты с 21 по 64, то есть 24 еще правила, это различные способы несения чистого преданного служения. Это способ. Вот так как бы систематизированы эти правила предписания. Витхи нишеда, да, вот это надо делать, это не надо. Яма, не яма в йоге называется. А потом различные виды деятельности, где это можно делать, аспекты разных преданного служения. Петь, танцевать, слушать Бхагаватам, тут написано. Принимать прасад, чернамриту, это различные виды уже, как это применить. Ну и по идее, если мы это все правильно будем внимательно делать, постепенно мы это усвоим, и мы обретем ежедневное стабильное сознание Кришны. Вот, пока мы этому следуем. То есть процесс научный. Угу. И самые важные пункты выделяются здесь также в методическом пособии. Это принятие прибежища у истинного духовного учителя, получение посвящения и служение ему. Значит, важнейшие пункты саданы связаны с духовным учителем. так как именно гуру знакомит ученика со всеми остальными аспектами духовной практики и направляет его в следование регулирующим принципам и в деталях их применения. Здесь выделяется, значит, правило принятия духовного учителя, потому что изучать шастры необходимо под руководством гуру, иначе нельзя, не сработает. Иногда преданные выделяют шастры, опираясь на другие наставления ачарьев, что ссылаемся всегда на шастры, мы не можем говорить что-то вне шастр. Значит, шастры важнее всего. Но нельзя разделять эти вещи, потому что они как одно целое. Когда-то шастры не записывались, а именно передавались из устно. То есть всегда нужно было найти духовного учителя и под его руководством получить это знание шастр. Как если мы хотим стать врачом, мы находим врача, который знает эту науку хорошо, и под его руководством мы осваиваем это все. Как бы это нужно рассмотреть как одно неразрывное целое. Гуру, саду, шастры. Но иногда выделяется что-то одно из этих трех в соответствии с обстоятельствами. Если мы забываем о важности шастры, мы говорим о шастрах. Если мы говорим о важности духовного учителя, мы акцент смещаем сюда. Или саду пренебрегает кто-то. Говорит, у меня гуру шастры есть, достаточно. Нет, саду также в этой категории неотъемлемо присутствует. Гуру, саду, шастры в одном должно быть все. Как три единое должно быть такое понятие. И пункты 60-64 – это самые могущественные принципы. Это поклонение божествам, слушание Шримад-Бхагаватам, общение с продвинутыми преданными и служение им, проживание Мадхури. Это самые сильные средства достижения экстатической любви к Богу, Бхава-Бхакти. Вот так вот, шестая глава, она как бы здесь в методическом пособии классифицируется. Это облегчает нам усвоить этот материал. И теперь начинается глава 7. Да, кстати, есть ли вопросы по 6 главе какие-то? В контексте, пожалуйста.
Хари Кришна, а вот там говорилось, что нужно смотреть на божество с великим почтением, и в другом пункте, что нужно смотреть на него как на друга. Ну, как-то не очень... Да.
Вот. Вот когда мы это делаем, вот тогда это совмещается в процессе. Сейчас, когда мы думаем, несовместимо кажется. Но иногда мы приходим в настроение предания, как бы беспомощности. Нам легко именно с преданностью смотреть на Кришну и относиться к нему как к Богу, как к превосходящему существу. Иногда мы приходим в другом настроении. Если мы вдохновлены, у нас много энергии, мы чувствуем себя весело, даже хочется с юмором себя вести. Иногда в таком состоянии пребываем перед Кришной, и тогда мы чувствуем, что это тот, кто нас понимает, тоже принимает этот друг. Мы в разных настроениях пребываем, и все это вот, согласно правилам предписания, можно связать с Кришной тоже. Ты же бываешь веселый иногда перед божествами, и Кришна тоже веселится с тобой. Поддерживает, да, тут дружеские отношения. И иногда ты чувствуешь, что перед тобой именно Бог. Ты такая маленькая, незначительная, и Он отвечает таким образом. Это различные оттенки, бхакти разнообразные. Все есть в Кришне. Все совмещается.
Вот эти правила, это описание. Они нам кажутся не свойственными, потому что мы в другой культуре выросли, там такого нет. Мы как бы их изучаем и пытаемся практиковать. Но, например, у нас есть правила дорожного движения в той культуре, а в этой нет. Но при этом все функционирует. А как вот так вот, что мы... Как это происходит, что это становится нашим, нашей природой? Это вроде мы сейчас должны помнить, не дай Бог что-то там забыть и оскорбить. А как такой процесс происходит, что раз, и потом мы просто становимся носителями вот этого вот...
Да, как правило, дорожного движения. И сначала, если мы только сели за руль вообще, после тренажера, да, выезжаем уже в город, то мы очень скованы, и мы еще в страхе, мы еще вот эти правила предписания, мы не можем спонтанно применять. Но через какое-то время вы уже об этом не думаете, просто стремитесь к цели. И эти правила автоматически нам помогают. Автоматически нам это помогает. Без усилий. Точно так же. То есть на каком-то уровне вы спонтанно этому уже следуете, потому что вы чувствуете, как это вас приближает к Кришне. Вы чувствуете это. Как человек чувствует вкус пищи. А сначала мы просто пытаемся их умозрительно усвоить, запоминать. Находить в себе ошибки, промахи в поведении. О, есть правила предписания, или кто-то мне сделает замечание, или я сам это замечу. Или вижу, что другие не очень правильно себя ведут, так отмечу этот принцип, запомню. То есть такие учусь. Но в конечном итоге это станет моим спонтанным. Почему? Потому что это как путь, я стремлюсь к Кришне. В стремлении к Кришне эти все правила усваиваются, естественно. Если нет Кришны, это невозможно. 64 правила носить в голове и применять это. Это нужно быть компьютером каким-то. Автоматом хорошо, может, таким совершенно. Это невозможно для человека. Это именно для преданного служения дается. Еще есть вопросы по теме?
Есть 64 правила, есть 64 качества. Это
совпадимо? Нет. Их больше. То упоминалось, что в Хари Бхакти велась и больше правил предписания. Были отобраны основные правила Рупы Госвами для именно этого произведения. Больше. То есть пока я не соединяю это с качествами Кришны. Пока нет у меня такой аналогии. Да, там вопрос, пожалуйста.
Я хотела прояснить, сначала сейчас пробую. Мы говорили, вот сейчас вы сказали про гуру саду шастры, что это неразъемлемо. И я понимаю, как вы сказали, гуру и шастры, потому что гуру дает шастры. Но я не совсем понимаю, как гуру и саду, как они между собой связаны и чем они отличаются. Может быть, простую, просто я хотел сразу
пояснить. Саду — это образ жизни, так можем сказать. Гуру — это квалифицированная личность, которая уполномачивает, как бы проясняет эти противоречия шастр, что в его сердце нет противоречий. И он разъясняет шастру, устраняя именно противоречия, которые в шастрах можно найти. Вот это непонимание, что мы называем шастрой. Как только современный человек начинает читать, скажем, Священное Писание, тут же попадает в противоречие в ум его. А я в это не верю, откуда это взяли вообще, и прочее, прочее. Это тут же начинается противоречие. Поэтому нужен гуру. Почему? Потому что в его сердце уже есть чистое преданное служение. Да, нет противоречий, все усвоено. Но мы должны еще видеть множество примеров того, что говорит гуру шастры, это саду. Тогда считается, человек получил полноценное знание, то есть надежное. Со всех сторон. Если он что-то из этих трех не уважает, он не может обрести сознание Кришны. Это как одно целое нужно рассматривать. Потому что гуру в себя олицетворяет одновременно и шастры, и поведение саду. Также это все, видите, все очень связано. Не может быть отдельно гуру без шастры. Или шастры без гуру, не может быть такого. Или без садху, без таких примеров жизненных. Это не существует просто. Это одно целое.
Садху Шримад Бхагаватам. Да? Садху Шримад Бхагаватам, да, в истории.
Да. Да, там есть примеры великих святых. Мы учимся на этих примерах.
Можно еще просто? Я хотела небольшое дополнение. С появлением божеств очень легко стало поменяться всем 64 правилам. Я анализировала, просто без божеств, когда мы не ходим в храм, например, мы часто переезжаем, то получается только 30 правил, а с появлением божеств 64 правила. И там почему-то очень часто 3 раза сказано, что нужно жить в святом месте во Вриндаване. Если с нами божество, то можно сказать, что уже во Вриндаване, во Вриндаван. И еще хотела сказать, можно ли поклоняться в уме всем этим 64?
Это именно написано для ума. Это для ума написано. Это не просто такие командные, да, рефлекторные навыки. Подъем в 4.30 или там 3.30. Рефлекс. Это должно быть умонастроение определенное, желание определенное, смысл. Если мы это делаем не в сознании Кришны, что развивается? Аханкара. Аханкара развивается. Да, поэтому всегда нужно руководство. Я встаю рано утром, потому что так, гуру, шастры и саду – это наставление. И поэтому, по этой причине, я помню, я поднимаюсь вовремя. Тогда, поднимаясь вовремя, я не должен развивать гордости, по идее. Если я сам, без гуру, делаю это другой вопрос, понимаете? Мои плоды. Моя гордость. Я сам шастры изучаю своим умом. Это путь в ад. Поэтому даже если мы эти правила предписания хорошо понимаем сами, мы их все равно принимаем как наставление. Это называется смирение. Тогда они работают. Если я сам их принимаю, сам же их анализирую, сам их отвергаю, сам решаю, это псевдокультура, внешняя культура. За этим есть принцип предания именно, служения. Это для ума все написано. Обоснование принципов преданного служения, 7 глава. Принять покровительство истинного духовного учителя. А в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, 3.21, Прабудха говорит Махараджа Ними: «О царь, да будет тебе известно, что в материальном мире счастья нет». Хорошее выражение. Значит, еще раз, говорит мудрец Прабудха, великий, и говорит лидеру-монарху, лидеру общества. То есть необычная ситуация. И что же он говорит? Ну, задача царя – сделать свое царство процветающим, чтобы люди были счастливы. Это его задача, это его роль. Поэтому Прабудха говорит царю: да будет известно, что в этой мире ты счастья не найдешь. Не заблуждайся таким образом. Думать, что в этом мире можно найти счастье, значит совершать непростительную ошибку. Ибо здесь нет ничего, кроме страданий. Тот, кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него посвящение. Духовным учителем называют того, кто, тщательно изучив Священное Писание, по-настоящему постиг их смысл и потому способен убедить других в правильности выводов, содержащихся в Священных Писаниях. Ну и каков же вот вывод Священного Писания, о чем говорит Прабудха, мудрец? То есть можно знать все Писания, можно знать вывод Писания. Здесь говорится, что гуру, учитель, это тот, кто знает вывод Писания. Уже как бы изучив все Писания, он знает вывод Писания. Вот кто такой духовный. А какой же вывод Священного Писания? Что я слуга Бога. И мое вечное конституциональное положение – слуга Бога. То есть он должен знать науку преданного служения. Об этом он говорит. Это квалификация духовного учителя. Такие великие души, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, являются истинными духовными учителями, чтобы исполнить свое предназначение – перенести сферу духовного блаженства, каждый должен попытаться найти такого духовного учителя. Это говорит Махарадж Прабудха, дает наставление царю, чтобы царь мог управлять правильно обществом. Это вот управление обществом. К счастью, путь должен знать царь и вести людей к этому моменту, к тому, чтобы могли все найти прибежище у стоп ачарьи. Мы с вами обрели прибежище, вышел Прабхупада, или обретаем это убежище, в процессе находимся, мы должны это изучить, исследовать все, практиковать, проверять. Мы, ну, кто-то уже утвердился прочно в этом. Например, наши духовные учителя, это вот эти великие души, спутники Прабхупады, они подают нам колоссальный пример служения духовному учителю. Мы учимся на этом примере. Ну, лично я именно на этих примерах и вырос. И как они преданы Прабхупаде, это побуждает также их учеников предаваться. Точно так же. Смысл этого высказывания в том, что нельзя принимать своим духовным учителем глупца, человека сомнительных качеств, того, кто не соблюдает заповеди священных писаний, не следует принципам преданного служения или находится во власти шести орудий чувственного наслаждения. Шесть орудий чувственного наслаждения – это язык, гениталии, желудок, гнев, ум и речь. Любой, кто подчинил себе эти шесть орудий, имеет право принимать учеников повсюду в мире. Чтобы совершенствоваться в духовной жизни, исключительно важно принять такого духовного учителя. Тот, кому выпала удача обрести покровительство истинного духовного учителя, несомненно, сумеет пройти весь путь, ведущий к духовному спасению. Чем дальше, тем труднее. Мы видели недостатки в материальном существовании, поэтому пришли сюда. Мы столкнулись лицом к лицу с суровой действительностью и, в конце концов, решили, что все-таки предаться Кришне лучше. Тут написано, что это духовное блаженство, что здесь присутствуют возвышенные качества в людях. Здесь есть высшая добродетель, великие знания. Конечно, я хочу остаться здесь, предаться Кришне. Мы преодолели препятствия, то есть мы осознали иллюзорность материального существования, что он полон страданий. Мы много поняли, и по отношению к этому миру мы уже стали необычными, совершенно необычными. Не из этого мира, как бы нас люди понимают, не от мира сего вы все. И придя сюда, в общество сознания Кришны, через какое-то время вдруг мы сталкиваемся с недостатками. Наши впечатления были другими изначально. Это препятствие. Как быть? Я иду к духовному учителю, говорю: Гуру Махарадж, у меня проблемы. Вот это старший преданный, знаете, в которого я так верил или верила. Знаете, что он делает? Гуру Махарадж, просто вы не знаете, вы тоже были бы в шоке. Вы бы тоже серьезно задумались вообще, что это за общество. А Гуру Махарадж говорит: no problem, продолжай практиковать, повторять Харе Кришна. No problem. Почему тебя это волнует вообще? Да? Вот так все просто, Гуру Махарадж. Для вас все просто вообще. Ну ладно, с этим разобрались. Да, не нужно быть наивным. Да, я признаю, что я был несколько наивен, несколько идеализировал. Ну как быть? Все говорят, что Прабхупаду отравили. А вдруг правда? Гуру Махарадж, что делать мне теперь? Какие проблемы? Повторяй дальше Хари Кришна мантру. Ну, Гуру Махарадж, чересчур это уже. А серьезная проблема, а вдруг это и правда? Когда меня тестировали на кандидата GBC, там был вопрос. Что вы думаете по поводу отравления Шри Прабхупады? Я вообще первый раз это слышал это все время. И я так и написал, первый раз слышу эту глупость вообще. На меня посмотрели с удивлением. Вот чистая душа, смотрите. А теперь кто-то верит в это? А? Что делать? Идите к духовному учителю. А? Что, сомневаетесь? А тогда куда вы пойдете, если вы сомневаетесь? Больше некуда найти. Прабхупада говорит, духовная жизнь – это вот вы в пустыне. У вас нет шансов. Вы там погибнете. И вдруг, вы видите, идет человек на свистывающую песенку. Я уже почти неделю без воды, я гибну. А тут кто-то просто гуляет. Ты откуда? Где вода? Ты знаешь? Знаю. О, Боже мой, куда идти? Туда. У вас есть шанс проверить это? Нет шанса. Нет никакого другого шанса. Если мы отвергаем духовного учителя, то нет никакого шанса. Мы в пустыне материального существования, в океане материального существования. Мы приходим в духовную жизнь, что он говорит? Продолжай воспевать Хари Кришна мантру, святое имя, Харижнама, 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 Гавгилам. Трудности читает молитву царицы Кунти, иди к божеству. Читай Шримад Бхагаватам. Найди прибежище на стране Прабхупады, Шикша Гуру всего Искон. Знаешь, какая это великая личность? Он прославляет Прабхупаду, он прославляет Вайшнаву, он прославляет Священное Писание, Святое Имя. Мы начинаем снова дышать нормально, полной грудью, снова наша вера возобновляется, что он утвердился в бхакти-йоге. Эти все гуны материальной природы, их трансплетение кармы его не должны волновать вообще. В мире людей происходят ужасные вещи всегда. Невообразимые вещи происходят. Что только в голову не придет в различных гунах. Иногда мы в шоке. Боже мой, что это такое? А вдруг правда? И у нас сомнения возникают. Иди к духовному учителю. Другого нет пути, Прабудха говорит царю Ними. До конца можно дойти этим путем. Только под руководством духовного учителя, который утвердился в Брахмане. Непоколебим. Получить посвящение от духовного учителя и внимать его наставлениям. Ну, получить посвящение – это все, одеть ошейник, быть на поводке. Все, тузик рядом. Я рядом. Гуру Махарадж так говорит. Все. Я тузик. Я принял посвящение духовному учителю. Я теперь привязан к нему. Я от него завишу во всем. Я вверяю свою душу. Потому что он духовный учитель. Я проверял это. Я читал книги, практиковал, я спрашивал. Я получаю посвящение. Мудрец Прабудха продолжает. О, царь! Ученик должен видеть духовного учителя не просто человека, дающего ему духовное наставление, а представителя Верховной Личности Бога и Сверхдуши. Иначе говоря, ученику следует смотреть на духовного учителя как на Бога, потому что духовный учитель – это внешнее проявление Кришны. Это подтверждают все ведические писания, и ученик должен относиться к своему духовному учителю соответствующим образом. Он должен серьезно, с глубоким почтением к духовному учителю изучать Шримад Бхагаватам. Слушание и пересказывание Шримад Бхагаватам – это та форма религиозной практики, которая возводит человека на уровень служения Верховному Господу и любви к Нему. Это все говорит Прабудха. Это цитата. То есть говорит о слушании Шримад Бхагаватам. Важнейшее, что мы, как и в наше отношение с Гуру, слушание Шримад Бхагаватам в его присутствии. Ну, в Исконе, на одном уровне нужно понимать дикша шикша гуру. Шикша гуру. Мы также слушаем других духовных учителей, шикшу. Это очень важно для Искона, очень важно для Искона. Нужно подчеркнуть это. Харидас Такур, Бхагаватам Такур подчеркивает этот момент, что на равном уровне воспринимаем дикша и шикша на равном уровне, не отлично. В этом секрет успеха подчеркивается. Если мы в Исконе выделяем в особую категорию своего дикша-гуру и принижаем роль шикша-гуру, это вызывает серьезную дисгармонию, диссонанс в обществе движения. Это не авторизованная бхакти на самом деле, неправильный процесс. Дикша дается только для шикши. Поэтому истинную ценность шикша приносит. Дикша служит шикше, шикша служит дикше. Дикша означает предание. Но для чего я предаюсь? Кому я предаюсь? Слушанию. Шикше я предаюсь. Дикша способствует шикше. Шикша укрепляет дикшу, предание. Поэтому как можно эти вещи разделить и сравнивать, принижая что-то? Или... Одно и то же. Опять же, видите, это духовное, жизненное, абсолютно важно. Все эти принципы. В гунах материальной природы нельзя это понять. Что всегда что-то будет выделяться, что-то принижаться в гунах природы, совершится какая-то парадха. Поэтому очень трудно воспевать святые имена в таком сознании, где мы разделяем что-то и принижаем. И... Например, мне не нравится лично, когда преданные читают Бхагавадгиту и говорят «Сартхарна паритяджа», остальное не важно. И все, они говорят, знают Бхагавадгиту. Ох, как легко все, так просто. Это сахаджия философское, упрощение. Прабхупаду спросили, как же быть. Кришна говорит, сражайся, выполняй свой долг, а там, говорит, оставь все и предайся мне. Как совместить это противоречие? Прабхупада говорит, никакие противоречия. Применяйте согласно обстоятельствам. Должны знать Бхагавад-гиту. Целиком. Вместе. Все главы. Они все говорят об одном и том же. В каждой главе говорится вывод тот же самый. Предаться Кришне. Но просто по-разному. Очень важно это разнообразие в единстве понимать, осознавать. Иначе мы не сможем понять науку Господа Чайтаньи Махапрабху. Ученик должен стремиться удовлетворить истинного духовного учителя. Такому ученику будет совсем нетрудно усвоить духовное знание. Веды подтверждают это, и в дальнейшем Рупа Госвами объяснит, что тому, кто обладает непоколебимой верой в Бога и в своего духовного учителя, все духовные истины открываются очень легко. Служить духовному учителю с верой и преданностью. Значит, сначала у нас было принять покровительство истинного духовного учителя. Сейчас мы прочитали, получить посвящение духовного учителя. И внимательно наставлением, и теперь служить духовному учителю с верой и преданностью. О служении духовному учителю Господь Кришна в 11-й песне Шримад-Бхагаватам 17.27 говорит так. «Дорогой Удава, в духовном учителе следует видеть не только моего представителя, но и меня самого. Его ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. В отношении к духовному учителю не должно быть ни малейшего оттенка враждебности или зависти, которая порой возникает по отношению к обыкновенным людям. На духовного учителя всегда нужно смотреть как на представителя Верховной Личности Бога. И служение ему равносильно служению всем полубогам». Равносильно служению всем полубогам. Полубоги обеспечивают всем необходимым. Все, материальное процветание зависит от полубогов непосредственно. То есть они ответственны за эти стихии, за урожай, за солнечный свет, за дожди, за здоровье людей. Ашвини Кумар есть, и многие другие. Индра, Сурья, то же самое. Это жизненная энергия, праны, все в руках непосредственно управляющих полубогов. Но здесь говорится, что служение гуру удовлетворяет всех полубогов. Равноценно это. Этого уже достаточно, собственно говоря. Чтобы полубоги также были удовлетворены. Следовать примеру святых людей. Следовать примеру святых людей – это саду, категория саду. Их пример. В Скандапуране преданному рекомендуется следовать примеру святых людей, ачарьев прошлого, так как идти по их стопам можно, идя по их стопам, можно достичь желаемых результатов без риска впасть в уныние или оказаться в затруднительном положении на пути духовного совершенствования. Впасть в уныние легко, если будут неудачи какие-то в нашей духовной жизни, в миссии, которую мы взяли на себя, часто мы чувствуем неудачу, и уныние наступает. Вот, у меня что-то не получилось, серьезные ошибки, все провалилось, что хотел сделать, я занимался только преданных и вдохновлял их, и теперь куда мы пришли, крах какой-то просто чувствую. Это уныние называется. В том случае обратиться к предыдущим ачарьям, да, были и поражения, и успехи в их примере тоже. Шрила Прабхупада, мы его обычно описываем как успешного проповедника, но в Индии он потерпел неудачу. В течение 10 лет неудачной проповеди. Каждый день он совершал усилия, безрезультатно. Описывается подробно, через что Прабхупада проходил. И чтобы не впасть в уныние, он знал волю предыдущих ачарьев. Они сказали, что распространиться по всему миру, надо ехать куда? На запад теперь, после всех этих неудач, нужно на запад ехать. С точки зрения материальных как бы, успехов, аналитических, если посмотреть, не было ни одной причины ехать на запад еще после этого. Если это даже в Индии не получилось, то как это получилось на западе, простите меня? Любой логический разумный человек сказал бы, это невозможно. И многие так и думали в Вайшнава в то время, что, скорее всего, это невозможно, мы уже пытались это делать даже и в Лондоне. Но Прабхупада почему-то решил с энтузиазмом ехать в Америку после десятилетних неудач, потому что опирался на предыдущих ачарья. Вот как это было. На Рупу Госвами, на Бхагаватам Сарасвати, своего духовного учителя. На Господа Чайтанью Махапрабху, который желал и говорил об этом. И видите, это осуществилось. По милости Господа Чайтанья и Прабхупады. Если бы Прабхупада впал в уныние, мы бы ничего не знали об этом. В священных писаниях, которые называются Брахма Ямала, в священном писании Брахма Ямала, говорится, что если человек хочет, чтобы его почитали как великого преданного, и при этом не следует указаниям богооткровенных писаний, то никакая его деятельность не поможет ему прогрессировать в преданном служении. Он будет лишь источником беспокойств для тех, кто искренне принял путь преданного служения. Те, кто не считает нужным строго следовать принципам богооткровенных писаний, обычно называют сахаджиями. Решив, что все очень просто, они руководствуются своими выдумками и не выполняют указаний, которые даны в священных писаниях. Такие люди только создают препятствия на пути преданного служения. Значит, сколько правил преданного служения дает Рупа Госвами? 64 или 5? Или 5? 64 все-таки. Их больше, их много. Но Рупа Госвами 64 правила нам дает. Из них выделяются какие-то правила, имеют свои особенности, они группируются, и есть какие-то наиболее могущественные правила, но их 64, не 5. Некоторые преданные, изучив все это, подумают, 5 достаточно. Сахаджия. Это может увести в сахаджию тоже. С ним пренебрегаем другими правилами, предписаниями. Неправильное понимание будет. 64 тут написано. Итак, эти 5 правил, они просто нам помогут усвоить все 64. Мы стремимся освоить все правила предписания, как можно больше. Здесь мы остановимся. Это 2 абзаца из 7 главы «Следовать примеру святых людей». Раздел называется. Продолжим завтра эту тему. Сегодня еще есть время на вопросы. 10 минут. Пожалуйста. В каком момент он обретает квалификацию шикшигуру?
А что это за отношение? Это формально обязательно или это может быть также неформально?
Все отношения неформальные. По своей, если не духовные, они неформальные. Формальности помогают укрепить эти отношения. Не должны преобладать формальности. И также шикша – это определенное отношение, как ты говоришь, которое мы чувствуем в сердце. Шикша, что-то проникает в мое сердце. Это укрепляет мою дикшу, мое посвящение, мое предание укрепляет. Это шикша означает. И это мы чувствуем непосредственно. Обычный наставник, он имеет определенную квалификацию и опыт. И Бхагаватам Сарасвати не называл эту категорию шикша-гуру. Я справлялся с своим духовным учителем, и он сказал, что он другой термин использовал по отношению к наставникам. Советчики. Советчик. Мы советуемся с таким человеком. Он имеет больше опыта, и мы советуемся с этим человеком. Практически какие-то вопросы обсуждаем. Семейные вопросы, если он имеет опыт семейной жизни, также может что-то посоветовать, опираясь на свой опыт, хорошие вещи сказать. Он советует и говорит, вот если будет так, то будет так последствия, если так, то вот такие последствия. Ну, ты прими какой-то совет, как ты поступай, как ты чувствуешь. То шикша-гуру – это не то, что он имеет силу приказывать, а имеет силу, глубину наставлений. Когда я получаю от него шикшу, я уже знаю, это не просто советчик, а я не могу по-другому поступить. Он проник в сердце, и я знаю, что нужно делать, как он говорит именно. Абсолютно всяких сомнений. А советчик я могу решать сам, после того, как услышу его совет. Например, Акрура приехал в Хастинапур, потому что Кришна послал его. Послал его, чтобы он исследовал ситуацию, там, что там происходит в Хастинапуре, как там пандавы их преследуют, я слышал. Говорит, расскажи, приезжай туда, а потом расскажешь мне. И Акрура увидел, что все это злокозненное Дхритараштра попускает. Причина в нем. Он не уехал оттуда так просто, он пришел дать ему наставление. Пришел посланник от Кришны. И Дхритараштра мог бы принять его как шикша-гуру. Но он принял его как просто советчика, наставника. Он выслушал все наставления. А Гуру прямо сказал, что ты не должен поступать так. Ты пристрастен к дурному сыну привязан. Что пандавы, они святые люди. И он сказал все, что необходимо. Но поскольку он был в роли советчика принят, Дхритараштра ответил, что ты даешь хорошие советы. Я осознаю это, то, что ты говоришь правильно, но они не входят в мое сердце. Ты не мой шикша-гуру, он сказал. Они не входят в сердце, поэтому что я могу сказать тебе? В том, что то, что делаю я, неправильно, может быть, но происходит тоже по воле Бога. Я не могу просто по-другому, поэтому это тоже входит в планы Кришны. Все, на этом остановились. Это был советчик. Как у царя есть советчик Браман. Так, 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 царь выбирает сам из этого всего. Это советчик. Но когда он говорит, шикша – это внутренняя энергия. И ты чувствуешь свет, и видишь путь, и просто идешь туда. Просто нет выбора, ты видишь истину. Это шикша. Прабхупада, вот шикша-гуру для искон. Мы читаем книги, и открывается путь. Все ясно. Все, ты понимаешь, да, разница? Это шикша. Нужны советчики также в исконе. Это хорошо. И не к тому, что мы должны только иметь шикша-гуру и советчика все, значит, как низшую категорию. Нет, нет, нет. Все советчики, которые служат вайшнавам, помогают, они все станут шикша-гуру. И обычно тот, кто становится шикша-гуру, обычно дает и дикшу. Обычно так. Да. Мы принимаем обычно дикшу того, кто, от кого слышим шикшу. Именно шикшу. Когда видишь, не просто совет, это шикша. Надеюсь, что-то прояснилось в этом моменте. Ну, не все, но что-то. Тема сложная, что касается гуру-татвы. Сахаджи буквально означает упрощение. Они говорят, что все просто. Вот есть Кришна, есть гопи, я оденусь как гопи и буду танцевать с Кришной. И все. Один из примеров таких, что они могут делать. Есть также философское сахаджи и упрощение. Вот мы говорили, да, какой-то стих человек берет, выделяет, остальное все пренебрегает. Это философское сахаджи и упрощение. Здесь говорится, что гуру, он не должен быть сахаджи, он должен изучить Бхагавад-гиту Писание вплоть до вывода дойти. То есть в полноте изучить вплоть дойти до вывода, что Святое Имя равно Кришне, это вывод уже всех Писаний. Если он знает это, он знает Писание. Все это. Он не сахаджи. Если гуру дает именно посвящение в Хари Кришна мантру, это духовный учитель, не во что-то другое. не в этот стих Шримад Бхагаватам или не в этот стих Бхагавадгиты, а в Хари Кришна Махамантру дает посвящение. Если он не квалифицирован, он говорит, вот я тебе дам посвящение в этот стих Бхагавадгиты, а не в какой-то другой. В этом секрет, понимаешь? Вот забудь все остальные стихи, вот истина где. Это относительно, это сахаджи. Упрощение. Или кто-то скажет, вообще гита не нужна, нужна раса. Такое тоже можете услышать. Гита это просто, это примитивно. Вот раса, гиту вообще можно не читать. Это один из признаков сахаджи, что гиту не читают. Прабхупада читал каждый день Бхагавадгиту. И говорит, все наше движение основано на Бхагавадгите. Не забывайте ее, пожалуйста. Это все в сахаджи уведет. Эта тенденция, как мы сказали, есть у каждого из нас. Мы хотим упростить наш путь, как бы облегчить его. Вот есть 64, есть 5 принципов. Я думаю, вот 5 достаточно. Эта тенденция в уме есть, есть. Нужно остерегаться. Читайте Бхагавадгиту с первой главы до последней в равном степени внимания. Мы увидели одну вещь, когда давали классы по Бхагавадгите, что преданные знают, может быть, какие-то стихи Бхагавадгиты, ключевые. Но третью главу Бхагавадгиты практически никто не знает. Очень важная глава, перед тем, как принять духовного учителя, там описывается принцип, чему научит духовный учитель. И никто не знает этого. Принимают более-менее формально, потому что, ну, так принято, традиция в обществе есть, что нужно принять гуру, но осознанность нужна тоже. А где это написано все? Прежде чем там сказано, а духовного учителя, что получить, нужно принять, там описывается еще несколько глав до этого. Обоснование должно быть. Настоящее обоснование, научное обоснование. Если мы так легко принимаем духовную силу, если легко принимаем божества, дома все устанавливаем так, по традиции, то так же легко можем потом это забыть в какой-то момент. Услышим что-нибудь, скажем, засомневаемся. Если мы знаем Бхагавадгиту по-настоящему, никаких сомнений быть не может. Она разрушает все сомнения, говорится. Гарджуна об этом говорит, все, никаких сомнений не осталось, ни одного вообще. Там столько вопросов, столько ответов, все необходимое.
Можно еще раз спросить, а как замечать это сахаджиевское настроение и как его лечить?
Как лечить сахаджию?
Да, да.
О, Боже мой.
Ну, надо же замечать еще, честно.
Лечить сахаджию нужно идти проповедовать новым людям. Они быстро вылечат сахаджию. Это хорошая терапия для каждого из нас. Иногда проповедуйте просто обычным людям, общайтесь с ними, попытайтесь им объяснить науку бхакти или науку духовного знания, что, к чему они готовы. Я хотя бы, я не это тело проповедуйте. Это хорошее лекарство от анардх. Это хорошее лекарство от анардх. Люди в невежестве, но они эксперты в поисках недостатков. Они лучшие эксперты, идите к ним. Не все просветят, все скажут вслух. Отшлифуют вас, о, до блеска. Без мыла очистит сердце, говорится. Эксперты в критике и в поисках недостатков, они в этом плане хороши. Приятно все прощают там, ну как-то так. Этикет, не хотят носить оскорбления, идите к материалистам. Но преданные по-другому запутывают все. Начинают соревноваться в знаниях, в памяти, в санскрите, там кто как может. Кто-то хочет показать спонтанность, так говорит, что кто-то показывает свою память, шастры цитирует. У преданных другая есть проблема, конкуренция тоже своя. Не нужно углубляться в эти вот дебри, нужно заниматься преданным служением. Тут есть правила предписания. Там не говорится, что конкурировать с преданными помогает развить бхакти. Не помогает. Но мы постепенно от этого отойдем. Если будем стараться просто. Бхакти – могущественный принцип. Важно не отходить от него. Для этого мы прибежище духовного начали принимаем, чтобы не отходить от принципа бхакти, чтобы быть всегда занят на служении, даже с сомнениями, даже с трудностями, даже в унынии. Но мы продолжаем. Пока свет на горизонте не появится, а? Он появится. Если мы идем, мы достигаем цели. Спасибо большое. Тут мы остановимся. Шрила Прабхупада ки джай.